Сначала он, по барыниному настоянию, хотел было произвести две реформы в нравах своих подданных, то есть запретить ребятишкам звать мужиков и баб полуименем, а девкам вменить в обязанность носить юбки. Но обе эти реформы не принялись. На первую мужики отвечали, что это делается по простоте, что все у нас друг друга зовут полуименами. Данилка дядя, тетка Аришка и тому подобное. Либо полуименем, либо по одному отчеству, а полным крещенным именем редко кого называют. А относительно девичьих нарядов сказали, что девки на Гастомле спокон века ходили в одних вышитых рубашках и что это ничему не вредит. Что умная девка и в одной рубашке будет девкою, а зрячая, во что ее ни одень, прогорит духом. Да не то, ребятушки, а ведь нехорошо смотреть на большую девку, как идет в одной рубашке, говорил барин. А ты, Дмитрий Семенович, не гляди, коль нехорошо тебе показывается, отвечали мужики. Так барин отказался от своих реформ и не только сам привык звать мужиков либо Васильевичами да Ивановичами, либо Данилками, но даже сам пристально смотрел вслед девкам, когда они летом проходили мимо окон в белоснежных рубахах с красными прошвами. Однако на хуторе очень любили, когда барин был в отъезде, и еще более любили, если с ним в отъезде была и барыня. На хуторе тогда был праздник. Все ничего не делали, все ходили друг к другу в гости и совсем забывали свои ссоры и ябеды. Были сумерки, на дворе опять порошил беленький снежок, Петровна в черной свитке, повязанная темненьким бумажным платочком, вышла с палочкой на двор и, перейдя шероховатую мельничную плотину, зашкандыбала знакомой дорожкой, которая желтоватой полосой велась по белой равнине замерзшего пруда. За Петровной бежала серая шавка Фиделька и тот рябый кобель, к которому Настя приравнивала своего прежнего жениха, а теперешнего мужа. Настя сидела, сложив на коленях руки, в избе Прокудиных. Она была теперь одна-одинешенька. Все семейные были на маслобойне, где заводили новый тяжелый сокол и где потому нужно было много силы. Она была в своем обыкновенном, убитом состоянии и не заметила, как в избе совсем стемнело и как кто-то вошел в двери и, закашлявшись, прислонился к притолоке. Она пришла в себя, когда знакомый старческий голос, прорываясь через удушье, произнес: «Где ты, Настя?» Настя вскрикнула: «Матушка моя родимая!» бросилась к матери и зарыдала. «Так-то, дочка моя родимая, таково-то лестно матушке слышать все, что про тебя люди носят да разнашивают». Настя плакала на материнской иссохшей груди. «Что, дитя мое, что? Что будем делать-то?» спрашивала Петровна, поправляя волосы, выбившиеся из-под Настиной повязки. «Ох, не знаю, матушка», отвечала Настя, отслонясь от материной груди и утирая свои глаза. «Сядем-ка, смерть я устала, удушье совсем меня задушило», говорила Петровна, совсем задыхаясь. «Зачем ты пришла-то? Измучилась, небось?» «К тебе», едва выговорила Петровна. «Слухи все такие, словно в бубны бубнят. К кого мне слушать-то? Ведь ты мне дочь. Не что он народ-то разбирает. Ведь он вот что говорит, просто слушать срам. Хорошо, — говорят, — Петровна сберегла дочку-то. Я знаю, что это неправда, да ведь на чужой роток не накинешь моток. Так-то, дочка моя Настюшка, так-то, мой сердешный друг», — договаривала старуха сквозь слезы и совсем заплакала. «Матушка, матушка, зачем же ты меня выдала замуж? Или я тебя не почитала, не берегла тебя, не смотрела за твоей старостью? Дитя ты мое милое!» пропищала старуха сквозь слезы и еще горше заплакала. Сидят обе рядком в темной избе и плачут. Только Настя не рыдала, как мать, а плакала тихо, без звука, покойно плакала. Она словно прислушивалась к старческим всхлипываниям матери и о чем-то размышляла. «Змея одна своих детей пожирает. проговорила Настя, как будто подумала вслух.